Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 29 июня по новому стилю, 16 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского Калужского, преподобного Моисея Оптинского, священномучеников Гермогена, епископа Тобольского, Ефрема, Михаила, Петра Пресвитеров и мученика Константина, священномученика Тигрия Пресвитера и мученика Евтропия Чтеца. Священномученик Гермоген, в миру Георгий Ефремович Долганов, родился в 1858 году в семье единоверческого священника Херсонской епархии, который впоследствии принял монашество. Он окончил полный курс юридического факультета в Новороссийске, здесь же прошел курсы математического и историко-филологического факультетов. Затем Георгий поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где и принял монашество с именем Гермоген. После окончания духовной академии он был инспектором, а затем ректором Тифлисской духовной семинарии, уже в сане архимандрита. В 1901 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга отец Гермоген был хиротонисанва епископа Вольского, викария Саратовской епархии. Вскоре его назначили епископом Саратовским и вызвали для присутствия в Святейшем Синоде. Служение владыки отличалось неослабевавшим горением духа, процветала его трудами миссионерская деятельность, устраивались религиозные чтения и внебогослужебные беседы, программу для которых составлял сам же епископ, и он же руководил ими. Владыка часто объезжал приходы епархии и служил с таким благоговением, трепетом и молитвенным настроем, что люди действительно забывали, на небе они или на земле. Многие плакали от умиления и духовной радости. Во время политических беспорядков 1905 года владыка успешно вразумлял одурманенных бунтовщиков своими проповедями. В конце 1911 года на очередном заседании Святейшего Синода владыка резко разошелся с оберпрокурором Саблером, который с молчаливого согласия многих архиереев спешно проводил некоторые учреждения и определения противоканонического характера. И вот 7 января Преосвященному Гермогену был объявлен указ за подписи государя об увольнении от присутствия в Святейшем Синоде и отбытии в свою епархию до 15 января. Не уложившись в виду болезни в отведенный промежуток времени, владыка был сослан в Белоруссию в Жаровицкий монастырь. Одной из причин этой ссылки являлось, кстати, и резко отрицательное отношение владыки к Григорию Распутину. Положение пального епископа в монастыре было тяжелым. Ему не разрешали часто служить, а когда разрешали, то не оказывали должных почестей его епископскому сану. Иногда владыке даже запрещалось выезжать из монастыря. Святитель часто скорбел о будущем Отечества и, плача, говорил: «Идет, идет девятый вал, сокрушит, сметет всю гниль, всю ветошь, совершится страшная леденящая кровь, погубит царя, непременно погубит». В августе 15 года владыку перевели в Николо-Угришский монастырь Московской епархии, а после февральского переворота он был назначен на кафедру в Тобольск. Особой заботой владыки были вернувшиеся с фронта одурманенной большевистской пропагандой русские воины, и он создал особый солдатский отдел при Иваново-Дмитриевском братстве. Большевики, старавшиеся озлобить солдат, чтобы легче ими управлять, были вне себя, видя проявляемую о бойцах церковную заботу. В это мятежное время святитель призывал свою паству не преклонять колено пред идолами революции, борясь против коммунизма, денационализации и искажения русской народной души. По благословению владыки Гермогена в утешение пребывавшим в заточении царственным мученикам была принесена Абалатская икона Божьей Матери. А 25 декабря 1917 года в Покровском храме города Тобольска в присутствии царской семьи диакон Евдокимов провозгласил им многолетие, как и положено по богослужебному уставу. Вслед за этим последовал арест настоятеля и диакона. На запрос об этом происшествии из местного органа большевистской власти владыка Гермоген ответил письменно, отказавшись от какого бы то ни было личного общения. «Россия юридически не есть республика, никто ее таковой не объявлял и объявить неправомочен, кроме предполагаемого учредительного собрания. Во-вторых, по данным Священного Писания, государственного права, церковных канонов, а также по данным истории, находящиеся вне управления своей страной бывшие короли, цари и императоры не лишаются своего сана как такового и соответствующих им титулов, а потому в действиях причтат Покровского храма ничего предосудительного я не усмотрел и не вижу». В январе 1918 года, после принятия большевиками декрета об отделении церкви от государства, ставившего верующих вне закона, архипастырь обратился к народу с воззванием, которое заканчивалось словами: «Станьте на защиту своей веры и с твердым упованием скажите, да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Власти стали усиленно готовиться к аресту непреклонного епископа, но владыка, не смущаясь, назначил на вербное воскресенье 15 апреля 1918 года крестный ход. Он говорил: «Я от них пощады не жду, они убьют меня. Мало того, они будут мучить меня. Я готов, хоть сейчас. Я не за себя боюсь, не о себе скорблю. Боюсь за жителей, что они сделают с ними». Накануне праздника в архиерейских покоях появились вооруженные красноармейцы. Не обнаружив епископа, они учинили обыск в его покоях и осквернили алтарь домовой церкви. Крестный ход собрал множество верующих. Со стен городского Кремля хорошо был виден дом, где томилась в заключении царская семья. Владыка, подойдя к краю стены, высоко поднял крест и благословил августейших страстотерпцев, которые смотрели из окон на крестный ход. Сопровождаемый пешими и конными отрядами милиции, крестный ход привлек много верующих, но на обратном пути народные ряды стали таять, так что милиция без труда разогнала оставшихся прикладами и арестовала владыку. На колокольне рядом с архиерейским домом ударили в набат. Большевики выстрелами согнали с колокольни звонарей. Остальные возмущавшиеся были также разогнаны. Владыка был заключен в екатеринбургскую тюрьму. В заточении он много молился. В одном из писем, которые удалось переслать на волю, святитель писал, обращаясь к благоговейно любимой и незабвенной пастве: «Не скорбите обо мне по поводу заключения моего в темнице. Это мое училище духовное. Слава Богу, дающему столь мудрые и благотворные испытания мне, крайне нуждающимся в строгих и крайних мерах воздействия на мой внутренний духовный мир. От этих потрясений усиливается и утверждается в душе спасительный страх Божий». Продержав владыку несколько месяцев в заточении, областной ставнарком потребовал выкуп, сначала в 100 000 рублей, но, убедившись, что такой суммы ему не собрать, уменьшили ее до 10 000 рублей. Когда деньги, которые пожертвовал местный коммерсант, были принесены духовенством, власти дали расписку в получении требуемой суммы, но вместо освобождения епископа арестовали и 3 членов делегации. Протоиерея Ефрема Долганова, иерея Михаила Макарова и Константина Минятова, о дальнейшей участи которых больше ничего не известно. Видимо, их мученическая кончина предварила кончину владыки. Вскоре святитель был перевезен в Тюмень и доставлен на пароходе к селу Покровское. Все узники, за исключением епископа и священника церкви Каменского завода, благочинного 2-го округа Камышевского уезда Екатеринбургской губернии, иерея Петра Карелина, были расстреляны. Владыка и отец Петр были заключены в грязном трюме. Пароход направился к Тобольску. Вечером 15 июня, когда священномучеников переводили с одного корабля на другой, владыка, подходя к трапу, тихо сказал лоцману: «Передайте, раб крещенный, всему великому миру, чтобы обо мне помолились Богу». Около полуночи с 15 на 16 июня большевики сначала вывели на палубу парохода АК иерея Петра Карелина, привязали к нему 2 больших гранитных камня и сбросили в воды реки Туры. Та же участь постигла и владыку. По некоторым же сведениям, владыку привязали к пароходному колесу, которое затем привели в движение. Честные останки святителя были вынесены на берег и обнаружены крестьянами села Усольского. На следующий день они были похоронены крестьянином Алексеем Егоровичем Моряновым на месте обретения. В могилу был положен и камень. Вскоре город был освобожден войсками сибирского правительства, и останки святителя были извлечены, облачены в архиерейские одежды и торжественно погребены в склепе, устроенном в Иоанно-Златоустовском пределе, на месте первой могилы святого Иоанна, митрополита Тобольского. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.